Глава 10. После ночи, проведенной с Финнарти и Лэшером, с добрыми маленькими людьми, Элфи, Люком Любоком, барменом, Мартой и Барбарой, доктор Пол Протеус проснулся, когда солнце уже здорово перевалило за полдень. Ани-то дома не было, и он с пересохшим ртом, воспаленными глазами и желудком, будто битком набитым кошачьей шерстью, отправился на свой ответственный пост на заводах Илиум. Глаза доктора Катарины Финч, его секретаря, были воспаленными совсем по иной, чем у Пола причине, по причине, которая занимала ее настолько, что ей не досуг было заниматься подобным же состоянием Пола.
«Звонил доктор Кронер», — механически сказала она.
«О, он хотел, чтобы я ему позвонил?»
«Доктор Шефферд подходил к телефону».
«Да? Что-нибудь еще?»
«Полиция».
«Полиция? А им что нужно?»
Доктор Шефферд подходил к телефону.
«Ладно».
Ему все казалось горячим, светящимся и усыпляющим. Он присел на краешек ее стола и передохнул.
«Попросите-ка этого сторонника конкуренции к телефону».
«Это ни к чему. Он сейчас в вашем кабинете».
Мрачно прикидывая, по поводу каких жалоб, недочетов или нарушений правил захотел его увидеть Шефферд, Пол бодро распахнул дверь своего кабинета. Шефферд сидел за столом Пола, перед ним лежала целая пачка докладных. Он не поднял глаз. Все еще не отрывая взгляда от кипа бумаг, он энергично включил интерком.
«Мисс Финч!»
«Да, сэр».
«Я по поводу месячного доклада о состоянии безопасности. Говорил вам что-нибудь доктор Протеус относительно того, что он собирается делать с этим вчерашним допуском Финнарти на территорию завода без сопровождающего?»
«Я рта не раскрою по этому поводу», — сказал Пол.
Шефферд глянул на него снизу вверх с наигранной радостью и удивлением.
«А волки помолвка!»
Он даже не сделал попытки освободить место Пола.
«Скажи-ка!»
— продолжал он с дружеским участием в голосе.
«Я думаю, что после вчерашнего у тебя еще трещит голова, а? Нужно было взять свободный день. Я достаточно хорошо знаю дело и мог бы тебя заменить».
«Спасибо.
Не стоит благодарности».
«Я хотел, чтобы Катарина присмотрела здесь за всем и, если нужно, вызвала меня».
«А ты знаешь, что подумал бы об этом Кронер? Не стоит нарываться на неприятности, Пол».
«Не скажешь ли ты мне, чего хотел Кронер?»
«О, конечно, скажу. Он хотел, чтобы ты вместо четверга пришел к нему сегодня вечером. Завтра вечером ему нужно быть в Вашингтоне, и он останется там до конца недели».
«Ну и чудесно. А какие приятные новости приготовила мне полиция?» Шефферд благодушно рассмеялся.
«Какая ты белиберда! Они всполошились относительно пистолета, который нашли у реки. Проверка показала, что согласно номеру на этом пистолете он закреплен за тобой. Я им сказал, чтобы они еще раз проверили. Человек, у которого достаточно ума, чтобы управлять заводами Илиум, не так глуп, чтобы швыряться пистолетами».
«Здорово ты их, шеф. Не возражаешь, если я позвоню?»
Шефферд пододвинул через стол телефон и продолжал ставить подписи «Лоусон Шефферд» за отсутствием П. Протеуса.
«Ты ему сказал, что я с похмелья?»
«Что ты, Пол, я отлично прикрыл тебя».
«А что ты ему сказал?»
«Нервы».
«Грандиозно». В это время Катарина выходила на связь с кабинетом Кронера. «Доктор Протеус из Илиума хочет поговорить с доктором Кронером. Он звонит в ответ на звонок доктора Кронера».
Сегодняшний день не годился для правильных оценок. Пол готов был на любые неприятности с Кронером, Шеффердом и полицией и относился ко всему этому с какой-то апатией. А вот сейчас его взбесила церемония отнимающего массу времени телефонного этикета. Взбесила помпезность и условность, с любовью поддерживаемая занимающими высокие должности сторонниками максимальной эффективности.
«Доктор Протеус у телефона?» — спросила секретарь Кронера. «Доктор Кронер у себя». «Минуточку», — сказала Катарина. «Доктор Протеус, доктор Кронер у себя и будет разговаривать с вами».
«Хорошо, я у телефона».
«Доктор Протеус на линии»,
— сказала Катарина.
«Доктор Кронер, доктор Протеус на линии».
«Пусть говорит», —
сказал Кронер.
«Скажите доктору Протеусу, пусть говорит», — сказала секретарь Кронера. «Доктор Протеус, говорите, пожалуйста», — сказала Катарина.
«Это доктор Протеус, доктор Кронер. Я звоню в ответ на ваш звонок». Маленький звоночек зазвонил, тинг-тинг-тинг. Это означало, что разговор записывается на пленку.
Шеффорд сказал мне, мальчик, что у тебя неважно с нервами».
«Это не совсем так. По-видимому, я подхватил какой-то вирус».
«Сейчас много летает этой гадости. Ну как, достаточно ли хорошо ты себя чувствуешь, чтобы прийти ко мне сегодня вечером?»
«С превеликим удовольствием. Нужно ли мне что-нибудь принести с собой? Какие-нибудь материалы, которые вы хотели бы со мной обсудить?»
«Вроде Питтсбурга», —
подсказал Шеффорд театральным шепотом.
«Нет, это совершенно неофициальный визит, Пол. Просто хорошенько поболтаем, и все. Нам уже давно не удавалось хорошенько поболтать. Мама и я, мы хотим повидать тебя в совершенно неофициальной обстановке».
Пол прикинул. Его не приглашали к Кронеру уже целый год с того момента, как он получил свое последнее повышение. «Это звучит очень соблазнительно. В котором часу?»
«8:30».
«Анита тоже приглашена?» «Это была ошибка», — брякнул, не подумав.
«Конечно. Надеюсь, ты не наносишь частных визитов без нее, не так ли?»
«О, конечно, нет, сэр».
«Я надеюсь».
Кронер покровительственно рассмеялся.
«Ну, до свидания».
«Что он сказал?» — спросил Шеффорд. «Он сказал, что это не твое собачье дело — подписывать за меня эти докладные. Он сказал, чтобы Катарина Финч сразу же сняла твои подписи смывателем для чернил».
«Ну-ну, валяй-валяй», — сказал Шеффорд, вставая.
Пол увидел, что все ящики его стола приоткрыты. В нижнем, на самом виду, торчало горлышко бутылки из-под виски. Он с грохотом задвинул один за другим все ящики. Дойдя до нижнего, он вытащил бутылку и протянул ее Шеффорду. «Вот, пожалуйста, хочешь? Это может очень пригодиться. Она сверху донизу в отпечатках моих пальцев».
«Ты собираешься меня вышибить, так я должен это понимать?»
— с готовностью заявил Шеффорд.
«Ты хочешь поднять вопрос перед Кронером? Ну давай, я всегда готов. Посмотрим, что у тебя получится».
«Убирайся отсюда, живо. Очисти помещение и не появляйся здесь, пока я тебя не вызову. Катарина!» «Да».
«Если доктор Шеффорд придет опять в этот кабинет без моего разрешения, стреляйте в него».
Шеффорд промчался мимо Пола и Катарины и выбежал наружу. «Доктор Протеус, полиция у телефона», — сказала Катарина. Пол, крадучись, выбрался из кабинета и пошел домой. Сегодня у прислуги был выходной день, и Пол застал Аниту на кухне. «Домашняя идиллия, детишек только не хватает», — подумал он. Кухня, если только можно так выразиться, была единственным детищем Аниты. Анита испытала все муки и радости созидательного труда, планируя ее, мучимая сомнениями, проклиная ограниченность средств, одновременно страстно желая и страшно боясь мнения других. Теперь кухня была закончена, ею восхищались, а вердикт всего общества гласил: «Анита обладает художественными наклонностями». Это была большая, просторная, просторнее большинства жилых комнат. Грубо обтесанные балки, добытые из старого сарая, держались у потолка скрытыми болтами, вделанными в стальные конструкции дома. Стены были обшиты сосновыми досками, отделанными под старину. Желтоватый налет на них был нанесен льняным маслом. Огромный очаг и датская печь из дикого камня занимали одну стену. Над ними висело длинное, заряжающееся с дула ружье, рог с порохом и мешочек для пуль. На каминной доске со следами от восковых свечей стояли кофейная мельница и утюг, а к решетке камина был прикреплен таган с ржавым котелком. Чугунный котел, достаточно вместительный, чтобы в нем можно было сварить миссионера, висел на длинном стержне над очагом, а под ним находился целый выводок маленьких черных горшочков. Деревянная маслобойка не давала закрыться двери, а пучки кукурузных початков свешивались с полки через очень хорошо рассчитанные интервалы. В углу к стене прислонена была старомодная коса, а два бостонских кресла-качалки стояли на коврике ручной работы перед холодным очагом, на котором оставленный без присмотра котел так никогда и не кипел. Прищурившись, Пол посмотрел на эту живописно-колониальную сценку и представил себе, что они с Анитой живут в отдаленном закоулке страны, в глуши, где ближайший сосед находится в 28 милях от них. Она сама варит дома мыло, делает свечи и вяжет грубые шерстяные вещи в ожидании надвигающейся суровой зимы. А он отливает пули, чтобы застрелить медведя, мясо которого избавит их от голода. Сосредоточив все свое внимание на этой картине, Пол сумел даже вызвать в себе чувство благодарности к Аните за ее присутствие здесь, благодарность Богу за женщину, которая находится рядом с ним и помогает в ошеломляющем количестве работы, необходимой для того, чтобы просто выжить. И когда он в своих мечтах притащил Аните добытого медведя, а она разделала и засолила тушу, он почувствовал колоссальный подъем. Вот они вдвоем своими мышцами и умом отбили целую гору доброго красного мяса у этого негостеприимного мира. И он отольет еще много пуль. А она наварит мыло и наделает свечей из медвежьего жира, пока, наконец, поздним вечером они не свалятся рядом на вязанку соломы в углу, потные и чертовски усталые, и будут любить друг друга, а потом спать крепким сном до самого холодного рассвета.
«Урдл, урдл, урдл»,
— булькала автоматическая стиральная машина.
«Урдл, урдл, урдал».
Пол неохотно окинул взглядом остальную часть комнаты, где в кожаном кресле сидела Анита перед декоративными полками вишневого цвета, скрывавшими гладильную доску. Сейчас гладильную доску выкатили из-за полок, которые снаружи представляли собой целый фасад из ящиков и дверец, напоминающий маленький гараж для гладильного оборудования. Дверцы углового отделения были открыты. За ними находился экран телевизора, на который внимательно смотрела Анита. На экране доктор разъяснял старой леди, что ее внук будет парализован от пояса и ниже на всю жизнь.
«Урдл, урдл, урдл», — продолжала бормотать стиральная машина.
Анита не обращала на нее внимания.
«Дз-тарк», —
зазвенели колокольчики. Но Анита продолжала игнорировать их.
«Аз-фрум»,
— верхушка стиральной машины отскочила, и коробка с сухим бельем выскользнула оттуда, как большая хризантема, белая, благоухающая и безукоризненно чистая.
«Хелло»,
— сказал Пол. Анита знаком показала ему, чтобы он молчал, пока не кончится передача. А это означало и рекламные передачи тоже. «Хорошо», — наконец сказала она и выключила телевизор. «Твой синий костюм лежит на кровати».
«Да? А зачем?»
«То есть как это зачем?» «Для того, чтобы идти к Кронерам».
«А ты откуда знаешь?»
Лоусон Шефферд позвонил и сказал мне.
«Чертовски мило с его стороны».
«Это мило со стороны любого, сказать мне, что происходит, если ты сам не делаешь этого».
«А что еще он сказал?»
«Он полагает, что вы с Финнерти отлично провели время, судя по тому, как ужасно ты выглядел сегодня».
«По-видимому, он знает об этом больше меня».
Анита зажгла сигарету, красиво отшвырнула спичку и покосилась на Пола сквозь выпущенные носом струйки дыма. «Там были девушки, Пол?»
«Можно сказать, были. Марта и Барбара. Только не спрашивай меня, кто с кем был».
«Был?»
«Сидел».
Она сгорбилась в кресле. Спокойно поглядела в окно, раскуривая сигарету короткими сильными затяжками. Глаза ее увлажнились, драматически пошмыгивал нос.
«Ты не обязан говорить мне, если тебе не хочется».
«Говорить я не буду просто потому, что не помню», — он усмехнулся. «Одну звали Барбара, а вторую — Марта, а все остальное, как говорится, покрыто мраком».
«Значит, ты не знаешь, что случилось?» «Я говорю, значит, могло произойти все, что угодно».
Улыбка сошла с его лица.
«Я говорю, что все действительно было покрыто мраком, и ничего не могло произойти. Я лежал, как тряпка, свернувшись в кабине».
«И ты ничего не помнишь?»
«Я помню человека по имени Элфи, который зарабатывает себе на жизнь при помощи телевизора. Человека по имени Люк Любок, который может быть кем угодно в зависимости от костюма. Проповедника, которого тошнит, когда он наблюдает, как весь мир летит ко всем чертям.
И Барбару с Мартой».
«И Барбару с Мартой. И еще парады, да. Боже мой, ведь там еще были парады».
«Тебе стало лучше?»
«Нет».
«Но тебе должно стать лучше,
потому что Финнерти, кажется, нашел себе новый дом и нового друга».
«Спасибо и на этом. Я хочу, чтобы сегодня вечером ты объяснил Кронеру, что Финнерти просто злоупотребил нашим гостеприимством и что мы так же недовольны им, как и все остальные».
«Это не совсем соответствует действительности».
«Ну что ж, держи тогда это про себя, если уж он так тебе нравится».
Она подняла крышку своего бюро, где составляла ежедневное меню и вела запись домашним расходам, сверяя свои записи с поступающими из банка счетами, и вытащила оттуда три листка бумаги.
Я знаю, что ты считаешь меня глупой, но иногда стоит немного побеспокоиться, чтобы все шло по-хорошему, Пол».
На бумаге были записаны какие-то тезисы с основными разделами, пронумерованными римскими цифрами, и с подразделами, помеченными маленькими буквами. С полным сознанием, что его головная боль набирает все большую силу, он наугад выбрал раздел 3А1А. «Не кури», Кронер пытается бросить курить.
«Может быть, имело бы смысл прочесть это вслух?» — сказала Анита.
«Может быть. Будет лучше, если я прочитаю это в одиночестве, когда ничто не будет меня отвлекать».
«На это у меня ушел почти весь день».
«Еще бы. Это самая обстоятельная работа из всех сделанных тобой. Спасибо, милая, я просто в восторге».
«Я люблю тебя, Пол».
«Я люблю тебя, Анита».
«Милый, а что касается Марты и Барбары?»
«Даю тебе слово, я и не коснулся их».
«Я хотела только спросить, видел ли кто-нибудь тебя с ними?»
«Полагаю, что видели, но не те люди, которые могли бы причинить мне какой-нибудь вред. Шеффорд-то уж, конечно, не видел».
«Если бы это дошло до Кронера, то я просто не знала бы, что и делать. Он может посмеяться над выпивкой, но что касается женщин...»
«Я спал с Барбарой», — внезапно сказал Пол.
«Я так и думала. Но это твое личное дело».
По-видимому, она уже устала от разговора и теперь с нетерпением поглядывала на экран телевизора. «И Шеффорд видел, как я спускался с ней из номеров».
«Пол!»
«Шучу».
Она приложила руку к сердцу. «Ох, слава богу».
«Любовь летом», — сказал Пол, пытливо приглядываясь к экрану.
«Что это?»
«Оркестр. Они играют «Любовь летом». И он насвистал несколько тактов.
«А как ты узнал, если звук выключен?»
«А ты попробуй включи». Она неохотно повернула ручку, и мелодия «Любви летом», красивая и неудобоваримая, как медовый пряник, наполнила комнату. Подпевая оркестру, Пол направился вверх в свою спальню, зачитывая на ходу тезисы. 4А1. «Если Кронер спросит тебя, почему ты хочешь в Питтсбург, скажи, что ты хочешь принести большую пользу. А. Намекни на больший дом, повышение и престиж». Постепенно Пол начал понимать, что поставил себя в дурацкое положение в глазах жителей обоих берегов реки. Он вспомнил, как кричал вчера вечером: «Мы должны встретиться посреди моста», и решил теперь, что он был единственным заинтересованным в этом лицом, и к тому же единственным, кто не совсем уверен, к какому берегу он относится. Если бы его попытка сделаться новым мессией увенчалась успехом, и жители северного и южного берегов встретились бы на середине моста, и между ними оказался бы Пол, он не имел бы ни малейшего представления, что же делать дальше. Он сознавал всем сердцем, что человечество зашло в жуткий тупик, но это был настолько логически обоснованный тупик, и его завели в него настолько умно, что он не видел, куда еще могло бы привести историческое развитие. Пол производил в уме сложнейшие расчеты. Его сбережения плюс страховки плюс стоимость дома плюс машины, и прикидывал, достаточно ли у него денег, чтобы попросту уйти с работы, перестать быть инструментом любого набора верований или любого выборка истории, которые могли бы превратить в ад чью угодно жизнь. Жить в доме у проселочной дороги.
Глава 11.
В дальнем конце гигантской пещеры Шах Братпура, маленький и элегантный, как старинная табакерка, протянул бутылку Сумклиша Хаждрахру Миазме. Он чихнул, так как минуту назад расстался с летней жарой наверху, и звук этот задребезжал вдоль стен и замер тихим шепотом в лежбищах летучих мышей в глубинах Карлсбадских пещер. Доктор Юинг Джей Холлиард совершал свое 37-е паломничество в подземные джунгли стали, проводов и стекла, заполнявших залу, в которой они сейчас стояли, и еще 30 более крупных, лежащих за этой. Осмотр этого чуда света был включен в качестве обязательного мероприятия в турне, которое Холлиард проводил с множеством эксцентричных иностранных магнатов. Всех их можно было привести к общему знаменателю в том смысле, что их страны представляли собой великолепные рынки сбыта для товаров могучей промышленности Америки. Электрокар на резиновых колесах остановился у лифта, возле которого стояла группа Шаха, и вооруженный пистолетом армейский майор тщательно проверил их документы.
«Нельзя ли это немножко ускорить, майор?» — сказал Холлиард. «Нам не хочется пропустить церемонию».
«Можно бы и ускорить», — сказал майор. «Однако в качестве дежурного офицера я сегодня отвечаю за государственную собственность стоимостью в 9 миллиардов долларов. И если с этой собственностью что-либо произойдет, кое-кто будет мной недоволен. Церемония к тому же отложена, и вы в любом случае ничего не пропустите. Президент еще не показывался».
Наконец, майор был удовлетворен, и вся группа уселась в открытую машину.
«Сики»,
— сказал Шах.
«Это Эпикак 14-й», — объяснил Холлиард. «Электронно-счетная машина, иначе говоря, мозг. Одна только эта зала, самая маленькая из 31, содержит достаточно проводов, чтобы 4 раза покрыть расстояние отсюда до Луны. В одной этой машине электронных ламп больше, чем их было во всем штате Нью-Йорк перед Второй мировой войной». Он так часто цитировал эти цифры, что у него не было никакой необходимости заглядывать в брошюрку, которую обычно вручали посетителям.
Хашдрахр пересказал все это Шаху.
Шах подумал над этим и застенчиво захихикал.
И Хашдрахр присоединился к этому тихому восточному занятию.
«Шах сказал», —
перевел Хашдрахр,
«что мужчины его страны спят с хорошенькими женщинами и производят дешевые и хорошие мозги. Это экономит проволоки столько, что ее хватило бы на 1000 расстояний отсюда до Луны».
Холлиард, понимающе усмехнулся, поскольку именно за эту улыбку ему и платили жалование. Отер слезы, вызванные очередным приступом язвы, а затем объяснил, что дешевые и легко добываемые мозги как раз и являлись причиной неполадок в тяжелом прошлом, и что Эпикак 14 может обдумать и взвесить одновременно сотни, а то и 1000 аспектов данного вопроса и сделать это совершенно объективно. Что Эпикак 14 абсолютно свободен от запутывающих решений эмоций. Что Эпикак 14 никогда ничего не забывает. Что, короче говоря, Эпикак 14 всегда абсолютно прав во всем. И еще Холлиард мысленно добавил, что процедура, описанная Шахом, совершалась уже 1 000 000 000 раз и пока что смогла произвести мозг, на который можно положиться только в одном случае из 100. Они проходили по самому старому отделению нынешней машины, которая когда-то была целым Эпикак 1. А сейчас составляла не более как придаток или довесок к Эпикак 14. И тем не менее, Эпикак 1 был достаточно умен, достаточно невозмутим и достаточно выгоден, чтобы убедить людей в том, что он лучше их может заниматься планированием войны, которая в то время надвигалась неотвратимо. Древняя фраза, которой пользовались генералы, отчитываясь перед соответствующими комиссиями, «все учтено», получила некоторую достоверность, будучи пережеванной Эпикак 1, еще большую — Эпикак 2 и так далее, по мере выпуска новых машин этой серии. Эпикак способен был обсудить преимущества высоковзрывчатых бомб по сравнению с атомным оружием тактического действия, не упуская при этом из виду наличие взрывчатки сравнительно с расщепляемыми элементами. Рассредоточение вражеских одиночных окопов, потребность в рабочей силе в соответствующей области промышленности, возможные потери авиации при учете техники противовоздушной обороны врага и так далее, и так далее. Вплоть до того, что если появится в этом необходимость, будет исчислено количество сигарет, плиток шоколада и серебряных звезд, потребных для поднятия боевого духа военно-воздушного флота. Пользуясь фактами, порожденные войной серийные выпуски «Эпикак» осуществляли столь прекрасно информированное руководство, что вдумчивому, правдивому, блестящему и великолепно обученному ядру американских гениев на это же понадобилось бы просвещенное руководство, неограниченные ресурсы и к тому же еще 2000 лет. Во время войны и все послевоенные годы, вплоть до настоящего времени, нервная система Эпикак все расширялась, заполняя Карлсбадские пещеры. Разум, приобретаемый ценой футов, фунтов и киловатт. С каждым новым прибавлением рождался новый уникальный индивидуум. И сегодня Холлиард Шах
и Хашдрахар прибыли на покрытую знаменами платформу, где президент Соединенных Штатов Америки Джонатан Лин откроет для более счастливого и более производительного будущего «Эпикак-14». Трио расселось на откидных стульях и тихо ждало вместе с остальной выдающейся компанией. «Эпикак-14», хотя официальное открытие его еще не состоялось, был уже занят работой, решая, сколько холодильников, ламп, сколько турбинных генераторов, сколько втулок, обеденных тарелок, дверных ручек, резиновых набоек к каблукам, сколько телевизоров, сколько фишек для карточной игры. Сколько всего этого Америка и ее покупатели могут пожелать приобрести и сколько все это будет стоить. И «Эпикак-14» единственный будет решать в последующие годы, сколько инженеров, управляющих, исследовательских работников и государственных служащих и в каких именно областях потребуется для того, чтобы производить все эти товары. И какие ПИ, и какие показатели их возможностей выделят этих нужных людей из общей массы бесполезных, и сколько сотрудников КРР и солдат можно будет содержать, и с каким денежным окладом, и где, и...
«Леди и джентльмены», — сказал диктор телевидения,
«перед вами президент Соединенных Штатов». Электрокар подкатил к платформе, и президент Джонатан Лин, урожденный Альфред Планк, встал и продемонстрировал свои белые зубы и честные серые глаза, расправил свои широкие плечи и провел своими сильными руками по чуть вьющимся волосам. Телевизионные камеры забегали по нему, как по забавному и добродушному динозавру, подавая его изображение во всех возможных ракурсах. Лин был мальчишески строен, высок, красив и обезоруживающе мил, и Холлиард с горечью подумал, что ведь сюда он приехал прямо после трехчасовой телевизионной передачи из Белого дома.
«Является ли этот человек духовным вождем американского народа?» — спросил Хашдрахар.
Холлиард пустился в объяснение того, что церковь отделена от государства, и столкнулся, как он того и ожидал, с обычным недоверием Шаха и с намеками на то, что он, Холлиард, вообще не понял заданного ему вопроса. Президент с внушающим любовь юношеским сочетанием наглости и застенчивости и с легчайшим налетом протяжного западного произношения зачитывал речь, которую кто-то написал ему об «Эпикак-14». Он ничуть не скрывал, что он отнюдь не является ученым, что он простой, самый обыкновенный человек, который стоит сейчас здесь, присмиревший перед этим новейшим чудом света, и что он находится здесь именно потому, что простые люди Америки выбрали его за тем, чтобы представлять их в случаях, подобных этому, и что, глядя на это современное чудо, он преисполнен чувства глубокого благоговения, смирения и благодарности. Холлиард зевнул. Его раздражала мысль о том, что Лин, который как раз сейчас прочел «порядок из хаоса» вместо «порядок из хаоса», получает в 3 раза больше денег, чем он. Лин, или как Холлиард предпочитал мысленно называть его «Планк», не окончил даже высшей школы, и Холлиард мог назвать пару ирландских сеттеров, которые были ничуть не глупее его. И все же этого подонка избрали на должность, приносящую ему более сотни тысяч долларов в год.
«Вы хотите сказать, что человек этот правит без учета духовных устремлений народа?» — прошептал Хашдрахар.
«У него нет никаких религиозных обязанностей, за исключением самых общих, чисто символических», — сказал Холлиард и тут же принялся размышлять. «В чем же, черт побери, заключаются обязанности этого Линна?» «Эпикак-14» и Национальное бюро промышленности, коммерции, связи, продовольствия и запасов осуществляют все планирование, все, что связано с необходимостью шевелить мозгами. А машины личного состава следят за тем, чтобы все правительственные должности, имеющие хоть какое-либо значение, заполнялись высококвалифицированными гражданскими служащими. Чем больше задумывался Холлиард о получаемой Линном кругленькой сумме, тем больше он приходил в бешенство, ибо все, что требовалось от этого напыщенного болвана, было зачитывать то, что вручалось ему для прочтения по торжественным случаям. Быть, соответственно, благоговейным и почтительным, как он сам сказал, за всех обыкновенных и глупых людей, которые избрали его на эту должность, и вещать мудрость, текущую к нему откуда-то при помощи мощного микрофона и распространять ее среди остального оболваненного быдла. Холлиерду вдруг стало ясно, что подобно тому, как столетия назад правительство и религия были отделены друг от друга, так теперь благодаря машинам политика и управление страной живут рядом друг с другом, но почти ни в чем не соприкасаются. Он поглядел на президента Джонатана Линна и вдруг с ужасом представил себе, что было бы со страной, если бы какой-нибудь чисто американский дурень, благодаря сегодняшнему положению вещей, смог бы стать действительно президентом, но в условиях, когда президенту и в самом деле приходится править страной. Президент Линн объяснял, что сделает ЭПИКАК-14 для миллионов простых людей, и Хашдрахар переводил все это шаху. Линн заявил, что ЭПИКАК-14 по существу является величайшей в истории личностью, что самый мудрый из всех когда-либо живших людей является по сравнению с ЭПИКАК-14 тем, чем является червяк по сравнению с самым мудрым из людей. Впервые Шах Братпура проявил интерес и даже волнение. Он не очень задумывался над физическими размерами ЭПИКАК-14, но сравнение червя и человека дошло до него. Он огляделся с таким видом, будто электронные лампы и счетчики на всех стенах следили за каждым его движением. Речь была закончена, и аплодисменты уже замирали, когда доктор Холлиерд представил Шаха президенту. Телевизионные камеры уставились на них.
«Сейчас президент обменивается рукопожатием с Шахом Братпура», — сказал телекомментатор. «Возможно, Шах обменяется с нами свежими впечатлениями гостя из отдаленной части света, где господствует иной жизненный уклад».
«Аласан Хабоу Пилан?» — неуверенно спросил Шах. «Он интересуется, можно ли ему задать вопрос», — сказал Хашдрахар.
«Конечно, еще бы», — ободряюще сказал президент. «Если я не буду знать ответа на этот вопрос, мне есть у кого его получить».
Неожиданно Шах повернулся спиной к президенту и медленно зашагал в одиночестве в опустевшую часть платформы.
«Я что-нибудь сделал не так?» — спросил Линн.
«Шш!» — яростно прошипел Хашдрахар и стал как часовой между Шахом и пораженной толпою. Шах опустился на колени и поднял руки над головой. Маленький коричневый человечек, казалось, внезапно заполнил всю пещеру своим таинственным струящимся достоинством. Один на пустой платформе, общаясь с кем-то, чьего присутствия не чувствовал никто из находящихся здесь.
«Мы, кажется, присутствуем при каком-то религиозном обряде», — сказал телекомментатор.
«Не могли бы вы на минутку заткнуть свою луженую глотку?» — сказал Холлиерд.
«Тихо», —
сказал Хашдрахар. Шах обратился к мерцающей стенке Эпикак с вакуумными трубками и выкрикнул певучим высоким голосом.
«Аллакахи бакубила, моуми афелланам, сирами ассутила, тури серин асам».
«Этот придурок разговаривает с машиной», — прошептал Линн.
«Тш-ш», — сказал Холлиерд, почему-то растроганный происходящим.
«Сикий!»
— выкрикнул Шах. Он наклонил голову, прислушиваясь.
«Сикий!»
Слово отдалось эхом и замерло, одинокое и затерявшееся.
«М-м-м-м-м-м», — мягко проговорил Эпикак. «Дит-дит-дит, м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-
да нельзя расстроенный.
«Нибо», — пробормотал он. «Нибо».
«Что он говорит?» — спросил президент.
«Нибо, ничего. Он задал машине вопрос, и машина не дала ответа», — сказал Холлиард. «Нибо».
«В жизни не видывал большего идиотизма», — сказал президент. «Вопросы нужно записать на таких штуковинах, и ответы придут на таких же самых штуках. Ведь с ним нельзя просто говорить».
Тень сомнения промелькнула по его лицу.
«Я говорю, с ним нельзя просто разговаривать, не правда ли?»
«Конечно, нельзя, сэр», —
сказал главный инженер проекта.
«Как вы правильно заметили, без этих вот самых штуковин с ним не поговоришь».
«А что он ему сказал?» —
спросил Лин, уцепившись за рукав Хашдрахра.
«Это древняя загадка», — сказал Хашдрахар. И было ясно, что продолжать он не хочет, что здесь примешано что-то явно для него святое. Но, помимо всего прочего, он был воспитанным человеком, а вопрошающие уставившиеся на него глаза толпы требовали более детального объяснения. «Наш народ верит», — застенчиво сказал он, «что великий и всеведущий Бог снизойдет к нам в один прекрасный день, и все мы узнаем его потому, что он окажется в состоянии ответить на эту загадку, на которую Эпикак не смог ответить. Когда он придет», — простодушно пояснил Хашдрахар, «на земле больше не будет страданий».
«Скажите на милость, всеведущий Бог, да?» — сказал Лин.
Он облизал губы и пригладил опустившийся на лоб непокорный локон. «А что это за загадка?» Хашдрахар прочитал. «Серебряные колокольчики осветят мой путь, и 9 раз по 9 дев заполнит мой день, и горные озера исчезнут с глаз моих, и клыки тигра заполнят ночь мою». Президент Лин задумчиво уставился на потолок пещеры.
«Серебряные колокольчики, говорите вы, да?»
Он покачал головой.
«А знаете ли, это что-то уж слишком мудрено закручено. Я сдаюсь».
«Меня это не удивляет», — сказал Хашдрахар. «Меня это совсем не удивляет. Я так и думал».
Холлиард помог шаху, который теперь после такой эмоциональной нагрузки казался сразу постаревшим и усталым, сесть в электрокар. По пути к лифтам шах немножко оправился и ожил. Презрительно скривив губы, он глядел на клубящееся вокруг них электронное оборудование.
«Баку», — сказал он.
«Это что-то новое для меня», — сказал Холлиард Хашдрахру, испытывая подлинную теплоту к маленькому переводчику, столь блестяще посадившему в лужу Джонатана Линна.
«Что это такое, Баку?» «Маленькие фигурки из грязи и соломы, которые делали Сураси, нечестивое племя в стране Шаха».
Неужто все это напоминает ему солому и грязь?
Он пользуется этим словом в более широком смысле, я полагаю. В смысле ложного божества.
«Угу», — сказал Холлиард. «Ну а что же сейчас поделывают эти самые Сураси?»
«Они вымерли от холеры прошлой весной». И минуту спустя добавил. «Конечно».
И пожал плечами, как бы недоумевая, чего, собственно, еще можно было ожидать.
«Баку», —